Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У нас в гостях Ирина Чернова, актриса театра и кино, писатель под псевдонимом Василиса Кошкина. С вами мой коллега Игорь Цуканов.
И добрый вечер.
Кира Вавриентьева. Как всегда по воскресеньям мы говорим о пути к вере, в вере и взаимодействии христианина со светским обществом. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Ирина, скажите, пожалуйста, вот вы заканчивали ГИТИС, если я правильно понимаю, да? Вот что вас в этой... Вы, кстати, заканчивали по направлению актерского мастерства,
да,
или
да,
режиссуры?
Да, актер
или...
по специальности актерское искусство. Тогда впервые в тот год родилась такая удивительная формулировка, потому что до этого выпускали актеров в театре и кино.
Ага.
А потом стали вот с моего года как раз выпускать актеров по специальности актерское искусство.
Ага.
Загадочная такая вещь.
И чем вот это искусство вас привлекало, когда вы поступали, и вот, может быть, до сих пор что для вас ценно?
Вы знаете,
ценно?
Я просто... Дело в том, что я на сцене жила фактически лет с трех. Моя мама работала в школе, и, соответственно, как завуч по воспитательной работе, она была вынуждена делать различные мероприятия, а я была палочкой-выручалочкой, которая в любой момент могла выучить стихотворение, например, на 9 мая, до сих пор помню, пришли ветераны, и маленький ребенок, когда выходит, это и так трогательно, а тут еще и такая девочка в синем платье с большим бантиком читает стихотворение о мире, бабушки плачут, дети, которые стоят рядом со мной, закатывают глаза. Вот. Я на тот момент, не знаю, я почему-то подумала, что, наверное, это что-то очень нужное, важное, что со сцены можно как-то так интересно взаимодействовать с залом и трогать, да, вот именно за душу, потому что это был именно полноценный взаимообмен эмоциями. Вот, с тех пор, с трех лет, я просто даже прекрасно помню тот свой выход на сцену на 9 мая. Это была агитбригада, тогда еще были такие вещи, сейчас дети, наверное, про это даже не знают. Вот, и с тех пор у меня это закрепилось. Я хотела стать доктором, на самом деле, когда была маленькая. Но так получилось, что с химией какие-то были нелады, там были проблемы. Но я точно знала, что если я не стану доктором, то актрисой я стану всегда. А обычно как бывает, не поступлю в актерский, пойду в медицинский. А у меня было наоборот, не поступлю в медицинский, ну, значит, в актерский, что делать?
Угу.
Вот так.
Ну, вот есть точка зрения, вот ряд наших гостей не раз об этом говорили. Они считают, что актерская профессия — это своего рода служение. Как вы считаете, это действительно служение? Если служение, то кому
храм?
Или чему? Да.
Ну, вы знаете, с огромным удовольствием, удивлением и радостью я обнаружила, что даже у нас есть свой покровитель. У актеров это Дмитрий Ростовский. Вот, и,
ничего себе.
Да, есть такой замечательный святой, который, наверное, один из первых предложил хоронить все же не за оградой артистов, а на нормальном кладбище. Вот, и даже отпевать разрешил. И помогал актерам играть, скажем так, правильно и правильные пьесы, да, и искусство — это тоже огромная, как он говорил, помощь, да, то есть это помощь достичь определенного эмоционального уровня, состояния, если ты правильно двигаешься в нужном направлении, думаешь, для чего ты это делаешь, не просто... Простите, как говорила Раневская, есть такое понятие, как пук в вечность, да? Ты просто пришел там что-то, ух, сделал непонятно что, и ушел. Зачем? Для чего? Непонятно. А если ты сделал что-то цельное, дельное, настоящее, то, что дало возможность человеку задуматься, возможно, над какими-то своими недостатками, возможно, сподвигнуть его на какое-то полезное дело, да, дать ему возможность понять, что ты в этом мире не одинок в своей проблеме, а это тоже важно, потому что часто уныние возникает от того, что ты думаешь, что ты со своей проблемой один на один стоишь лицом к лицу, и тебе никто не может помочь. А здесь же тебя театр помогает достичь вот этого понимания, что ты можешь, люди для людей, и что если ты хочешь как-то перейти уровень своей проблемы да, и достичь какого-то правильного пути, то у тебя есть решение. На это шанс, у тебя есть решение, есть все возможности для этого. И театр, и кино — это прекрасные сподручные средства. Сейчас же существует масса хороших проектов, которые поддерживает Русская Православная Церковь. Это и театр, да, который у нас в Москве «Глаз», да, который существует уже довольно давно, там ставятся пьесы, ну, за которыми, естественно, следят, чтобы они были в рамках какого-то духовного содержания. Есть проект «Мы сами снимаем кино». Это проект «Кинопритч», в рамках которого дети сами снимают кино. Им помогают известные артисты, режиссеры, которые приезжают к деткам. Они иногда даже живут. Я знаю, что просто я сама участвовала в этом проекте. Батюшка Киприан поддерживает его. Приезжают в Троице-Сергиеву лавру. И там несколько дней подряд они снимают кинопритчи. То есть притча разбирается, делается, раскладывается, скажем так, на понятные смыслы. Ну, это тот же, кто-то говорит, это тот же Ералаш. Я говорю, ну, вы знаете, тут как бы немножко такая ситуация. Ералаш — это скорее так, знаете, как крокодил, да, выставить негативную черту максимально крупно под увеличительным стеклом. А здесь нет, здесь разбираются великие смыслы, наши старые добрые притчи, знакомые всем, но перекладываются детьми же на современный лад. То есть они могут посмотреть, как эта мудрость, которая веками уже нами всеми познана и узнаваема, как ее можно применить в современном мире. И очень интересные смыслы ищут дети, уникальные совершенно находят. Даже когда и простые, есть и маленькие ребятки, которые, ну, скажем так, на уровне... жадным быть плохо, например, или там сидеть мобильным долго нельзя, ну или что-нибудь в этом духе. Да?
Такая
ну,
бывает древняя это... мудрость.
Да, но они через древнюю мудрость к этому приходят. Ведь все есть, все написано, ну все было, только нас не было, говорили мои преподаватели.
Ирина, расскажите о вашем приходе к вере.
Когда-то давно, я еще родилась, когда был советский период времени, я все время слушала рассказы про то, как осталась в живых моя мама после того, как ее крестили. Я была некрещенной до 10 лет. В 10 лет, это было 31 марта, я даже помню, меня крестили в Коломенском. И слова моей тети были такие, тетя моя крестная, уникальные совершенно слова. Она говорит, даже если на тысячную долю это правда, то надо это сделать. Вот так. Это убедило всех моих радикально настроенных родственников. Меня...
В смысле, правда, это существование Бога.
Да, существование Бога, да, верно, да. То есть даже если это на там, тысячную долю, если это правда, то надо идти и делать. Я вот как-то интересно, у меня сейчас так повернулось, что моя крестная, она... Я как-то... Меня это сподвигло к изучению дальнейшему всех этих вопросов и аспектов этого дела, да, а она как-то головой, ну, видимо, все-таки человек советского периода, она осталась в том времени, и сейчас мы с ней беседуем, она говорит, какая-то стала интересная. Я говорю, ну, здрасте, говорю, ты меня ко всему к этому привела, а теперь какая я интересная.
То есть вы катехизируете, собственно, крестную теперь.
Получается так, да. Но она из-за меня потом пошла, исповедовалась, причастилась, слава богу, в общем, хорошо. Так получилось, да, что она же меня сама к этому привела, и теперь я ее за собой тоже. Но она настоящая крестная. Ну, вот знаете, там, как в «Золушке», фея крестная. Она такая добрая, она всегда поможет, она всегда рядом. Вот знаете, когда там я после операции открываю глаза, а рядом со мной и моя тетя крестная стоит. Вот так вот. То есть вот до такой степени. Она мой ангел-хранитель. Она всегда помогает, всегда во всем участвует. И искренне интересуется моим движением в плане... воцерковление.
Ну, это вообще довольно редкая до сих пор, как ни странно, история, когда крестные активно участвуют в жизни своих вот духовных...
Детей.
Детей, да.
Да, да, я очень ее люблю, это моя вторая мама, вот, и действительно мне с ней хорошо, и по-настоящему как-то духовно хорошо. И знаете, как интересно тоже, когда возникал ряд вопросов, я часто обращалась не к маме родной, потому что понимала, что у нее вообще очень мерзкие представления о жизни и очень много правил. А моя крестная, она, возможно, более свободна внутренне, И она как-то умудрялась найти вот именно вот этот духовный, душевный подход, как вылезти из той или иной ситуации. То есть бежала я со своими проблемами к ней спрашивать совета, что делать.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Светом Радио. У нас в гостях Ирина Чернова, писатель, актриса театра и кино. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева.
Вот возвращаясь к тому, что вы говорили об актерской профессии, что это способ людям дать какую-то надежду в том числе, да, какой-то способ... способ решения, может быть, не всегда даже способ решения проблемы, а, по крайней мере, показать человеку, что он не один находится в своей беде, да. Но вот всегда вопрос... Правильно ли начинать там дело, да, выходить на сцену уже заранее, зная, что ты вот сейчас пойдешь сеять доброе, умное, вечное? Или это должно получаться как-то само собой, без предварительной подготовки? Вот как в вашем случае это получается? Вот вы ведь много представлений делаете для детей, например, да? И, наверное, есть такой соблазн всегда вот что-то такое вот вставить назидательное. Или так не бывает?
Ой, вы знаете, я буду за себя, наверное, говорить. Мне сложно говорить за всю актерскую братью.
За себя?
Конечно,
да,
только у вас.
Потому что сложно мне ответить за всех. Знаете, дело в том, что когда я раньше выходила на сцену, наверное, ни для кого не секрет, что все мы внутренне растем. Ну, начнем с того, что «Крестик» я не снимала лет, наверное, с 15-16 и до нынешних времен. Даже если у меня на шее его нет, значит, он где-то есть. Есть бретелечки, лямочки и так далее, можно прицепить. И вот без «Крестика» я даже не выхожу на какие-то мероприятия, которые для меня, возможно, спорные, так или сяк. Вот. И внутри я всегда задавала себе вопрос. Но не в 15, 16, 20 лет, скажем так. Тогда этих вопросов было намного меньше. Ну и мозгов меньше, соответственно. Вот. А сейчас я часто задаю себе вопрос, можно ли это сказать? Можно ли это сделать? Можно ли это произнести? Можно ли так себя вести? К чему это приведет? Возможно. То есть есть же притча такая очень хорошая, да, про писателя, правда, сейчас чуть-чуть отвлекусь, но она такая же и про актеров, я думаю, и все и же с ними, кто к искусству относится. Когда приходит писатель, значит, в чистилище, да, и тут ему говорят, что он идет в ад. Он так... Как так? Почему в ад? Да, что я писал всю жизнь, там работал для людей, а вот этого вора какого-то там, его в рай, а меня куда? Да что ж такое? Возмущался, ему говорят, ну извините, вор согрешил, да, сделал гадость, покаялся, и, соответственно, вот его в рай. Он один поступок плохой совершил, а ты своими произведениями будешь жить еще долго на земле, и из-за твоих произведений будет твориться много зла. Куда его?
Колоссальная ответственность.
Колоссальная ответственность. Поэтому все, кто приходит к искусству, часто даже не очень понимают, какую, извините, биту им в руки дали. Потому что ты можешь, ну, грубо говоря, там, да, как с огурчиком у меня любимая аналогия. Можно салатик порезать, а можно по башке треснуть. Ну, все огурец, да? Здесь то же самое. Если ты правильно употребишь, то будет добро. Польза будет. А если неправильно, так извините, по твоим делам, так может быть, а как еще же ты соблазнителен в этом? Ты же еще в этом ярок. А всегда, когда ты выглядишь ярко, манко, а на сцене по-другому никак не получается. В искусстве по-другому тебя вообще не заметят, ты никому не будешь нужен. Ты вынужден вести себя обаятельно. Вот. И вот на это отрицательное обаяние могут и купиться. Даже если ты играешь отрицательные роли. Я, например, люблю отрицательные роли. С удовольствием их играю, как и любой актер, честно признаюсь. Они интереснее. Они более яркие в выразителях, хотя мне редко дают отрицательные роли. Видать, у меня что-то с глазами не то.
Амплуа другое.
Да, у меня все вечно какие-нибудь снегурочки уже 20 лет к ряду. Или там какие-нибудь жертвы несчастные, или еще что-нибудь, жена какая-нибудь затюканная, ну и так далее. То есть, ну, все такое милое, доброе и прекрасное. Я, конечно, люблю и это, но иногда хочется. Я так обрадовалась, мне один раз мошенницу дали сыграть. О, боже мой, вот я развернулась. Она была такая противная. Я не думаю, что кому-то захотелось бы такой противной мошеннице подражать. Вот в чем дело. Никто бы не захотел. Я в этом, конечно, отрывалась по полной программе. Но я точно знаю, что отрицательное обаяние, оно на то и отрицательное, что оно должно оставаться отрицательным. Не должен потом кто-то сказать: я хочу так же». Нет. Вот сейчас делают огромную, колоссальную ошибку. Я вот все-таки это скажу, поскольку у нас эфир. Если кто-то это услышит, я буду счастлива. Сейчас делают колоссальный реверанс в сторону обаятельного зла. Это кошмар. Очаровательные куклы-зомби, прекрасные, милые какие-то эти попокойнички, уродцы все. Это же ужас. А вот эти, извините, как испоганили вот этих вот богатырей. Богатырь, Бога ведает, извините, как он может быть отрицательным героем, ворюгой? Нет, я понимаю, что и в истории христианства были отрицательные герои, которые потом стали положительными, так сказать, осознали свои негативные стороны, но он же еще и паразит в этом обаятельный. Он же еще и манкий. То есть это получается, простите, можно, да, вот так вот жить, творить гадости и так далее, потом, значит, перейти на сторону, опять же, очень двойственную, зла, добра, там не поймешь чего, все смешалось в доме Облонских, все в кашу. Добро, зло, негатив, позитив, все вместе. Что было хорошего, опять же, в советском периоде времени, почему я, кстати, часто больше ратую за тот период кинематографический и литературный, там, опять же, пусть цензура, пусть что, каким-то образом все равно выпускались фильмы с настолько положительными персонажами, которым хотелось подражать. Илья Муромец был Ильей Муромцем, никуда не девался, никогда не был предателем. Никогда никто не думал о том, что если там Тимур и его команда, что Тимур может сделать какую-то гадость. Напротив, мы собирали команды во дворе и с радостью помогали бабушкам, дедушкам, снимали котят с деревьев и так далее. То есть это была наша такая программа «Мы растим доброе и вечное». Мы хотим подражать героям. А сейчас, к сожалению, очень мало героев, которым хочется подражать. А те герои, которым заставляют подражать наши современные, даже не знаю, как их назвать-то, даже не... В общем, короче, вредители, скажем так. Это очень опасная вещь. И это катастрофа. Это реальная катастрофа, с которой под силу бороться только родителям. И недавно на фестивале «Детский киномай», на котором я присутствовала в качестве почетного гостя в Костроме, задали такой вопрос, на который я не успела ответить, ибо конференция заканчивалась. Но я бы хотела вот даже, может быть, такую, сказать такую вещь. Если есть возможность у родителей посидеть, посмотреть с ребенком вечером фильм хороший, добрый, детям современным не всегда понятно, что происходит в старых фильмах. Но если взрослый рядом, он сможет вот эту лесенку помочь перешагнуть, найти этот рубеж понимания и опять дальше вклиниться в сюжет. Поверьте, это реально. У меня у самой двое детей. Я знаю, что такое смотреть старое доброе кино. Вот, и это несложно.
Вот вы сказали о том, что вы всегда думаете, что можно сказать, что можно, стараюсь, как можно себя повести. Вот можно рассказать об этом немножко подробнее? Какие у вас, может быть, ограничения или критерии вот, выбора того, что можно и что нельзя, и насколько это зависит от
ситуации? Я начну с серьезного,
ситуации.
Можно?
Конечно.
А потом к простому. Из серьезного я стараюсь подумать, что будет после того, как я скажу фразу какую-либо или сделаю какое-то действие. На что может сподвигнуть это моих зрителей, моих слушателей, моих читателей? Если мне удается это поймать... Ну, я же тоже живой человек, я совсем не ангел, далеко нет. Вот, поэтому, если мне удается поймать этот момент, я себя даже не то что хвалю, я внутренне пытаюсь проверить, права я или нет. Ну, поскольку фантазия хорошая, то есть я могу себе представить, вот я тут недавно приводила пример, я придумала детектив, да, один. И в этом детективе очень все замечательно шло. Прекрасно, но он в голове. Я его не писала, слава богу. Но когда я себе представила, чем может обернуться этот детектив, я понимаю, что это может быть реально для кого-то просто схема к действию. Стану я писать этот детектив? Да это же атомная бомба. Это не дай бог кому-то до этого допетрить, потому что даже если кто-то не додумал, то он додумает с помощью моего написанного произведения. Это кошмар. Если я выхожу на сцену, ну, опять же, сказав бранное слово или сделав какой-то не очень адекватный жест, да, я провоцирую на что? На подражание себе детей, если это детская программа, да. Если это взрослая, то, значит, получается, почему действует так этот взрослый? Иногда очень сложно, потому что бывает, что режиссер, а актер очень зависимый человек, он вот видит так и все. И он упирается, и ты вроде бы пытаешься ему доказать, а он думает иначе, и все тут он. Нет, в этом ничего плохого нет. В данной ситуации я даже не знаю. С одной стороны, послушание превыше поста, да, с одной стороны, вроде бы как я должна слушаться, да, ведь он же меня получает, но с другой стороны, а не лукавство ли это, да? Я стараюсь во время спектакля. Надеюсь, режиссеры меня не слушают. Иногда убирать те вещи, которые мне категорически не нравятся, которые мне, как мне кажется, будут проблемой. То есть во время репетиции, может, я и сделаю, но во время спектакля или съемок, возможно, я это уберу.
Режиссеры и коллеги по цеху знают о том, что вы верующий человек, знают о ваших взглядах религиозных?
Если зайдет такой разговор, то, наверное, можно и поговорить.
Но это как-то отражается на вашей профессиональной, повседневной деятельности?
Нет, я в жизни очень обыкновенный человек. У меня, интересно, есть подруга одна, да, которая часто говорит, если бы я не знала, то я бы никогда бы не сказала.
Не догадалась.
А почему? Потому что, во-первых, я... Ну, а зачем вызывать гнев на эту сферу? В чем смысл? Вот если я знаю, что я приду куда-то, извините, в открытом, там, допустим, относительно открытом платье, там, или там, с таким ярким макияжем, и от этого моей веры меньше не станет. Ну, правда. А я буду смотреться адекватно в этом... компании, в этой тусовке, да, и эти люди, они будут со мной вести себя нормально, и а если я приду к ним в юбке до пят, в платочке и буду креститься рядом с фуршетным столом, вы знаете, я думаю, что ничего, кроме раздражения в свой адрес, а также очень нехороших слов в адрес церкви, Бога или там еще кого-нибудь, да, кто относится к церкви, ничего не вызовет. И какой смысл? Это и заранее нагнетать обстановку и подставлять, скажем так, веру под удар? У меня есть лагерь свой. Ну, как сказать, свой. Смена, скажем так, моя. Это даже не лагерь, лагерем не назовешь. Это, знаете, как творческая смена детского фестиваля «Многоточие». Такой у нас есть детский фестиваль, на котором дети могут выражать свои творческие навыки, как им заблагорассудится. Что хочешь, то и делай. Хочешь стихи читать, читай. Хочешь сказки писать, пиши. Танцевать хочешь, танцуй. Ну, у нас все в рамках тоже. Кстати, там достаточно у нас серьезная такая есть рамка, и мы считаем, что нет дерева без корней. Ну, как, в принципе, да, все правильно по Евангелию. Вот, и мы стараемся сохранить традиции. Мы стараемся сохранить традиции, и чтобы дети приходили к нам с теми танцами, которые, допустим, отражают историю, культуру, вот, и помогают нам жить дальше, не разрушая то, что было, да? Ну, вот это такое маленькое отступление, а на самом деле вот я про что? Так вот, во время того, как наши ребята вот из фестиваля «Многоточие» отдыхают летом в нашем лагере, у нас всегда происходит утреннее чтение молитвы, вечернее чтение молитвы, перед едой, после еды. То есть, как бы можно сказать, что православный лагерь. Но, убедившись на первой смене, когда мы взялись за них очень так крепко, причем не моя была инициатива, а моих партнеров, потому что они вообще привыкли к монастырскому уставу, они взялись за моих светских детей, и вот тут они чуть у меня не крякнулись, потому что, ну, взвыли реально, потому что, во-первых, чтение правила, оно же, если долго, так это ж минут 30-40, а если ты еще и все читают, так это же, а читают-то не все быстро, и вот когда передают из рук в руки молитва слов, это целая история начиналась, но сначала вроде туго, нет, потом читали уже бойко, уже знали текст, некоторые наизусть шпарили. Но это была коррида. Это было очень тяжело. И часть детей на следующую смену отпала. Не приехал. И педагогов тоже. Они взяли и не поехали. Сказали, что ну, мы не хотим. Вы знаете, это прям, вы уж нас извините, ради бога, но нам тяжело. На следующий год, я думаю, надо как-то мне с умом к этому делу, ко всему подойти. Попросила благословения у батюшки. Я говорю, можно мы по краткой пойдем? Не выдерживают мои товарищи. Не хотят они так много. И он благословил, сказав, что ну а смысл? Если это их отвратит от церкви, а не привлечет в нее, тогда и смысла в этом нет.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях Ирина Чернова, писатель, актриса театра и кино. С вами мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавриндьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на радио «Вера».